из всех тем, которые есть в православии, которые нам, современным христианам, необходимо знать, в которых очень важно разбираться, руководствоваться которыми нужно в деле спасения, есть одна очень болезненная тема, очень. И в нынешние времена она очень запутана. Это тема послушания. Причина вот этой запутанности, сложности, проблемности этой темы в том, что мы и будем пытаться сейчас говорить, и в чем будем пытаться с вами разобраться, если, может быть, с Божьей помощью как-то это у нас получится. Вопрос очень непростой. Все христиане, которые начинают читать хоть какие-то творения отцов, они находят там следующие очень важные слова, что смирение рождается от послушания. Это, кажется, преподобный Иоанн Лествичник сказал, да? Все почитают этого великого автора, все знают эти слова, и все стремятся обрести смирение. Опять же, зачем же смирение? Тоже отвечают очень легко и удобно на этот вопрос, говоря, так смиренным же Бог благодать дает. Ну вот оно что, в самом деле так. А вот гордым противиться. Из этого уже многие делают правильный вывод, что смирение противоположно гордости, и гордость не может допустить смирения. Значит, мы должны вести борьбу с этой ужасной страстью, которая названа отцами демонская твердыня. Как бы начало, определенный корень зла в человеке, не устранив который, невозможно все остальные побеги убрать с поля человеческой души. Те побеги, которые приносят разнообразные колючки, а на них еще бывают ядовитые плоды. Итак, кажется, задача вполне понятна. Чтобы устранить эту самую гордость, которая никак не может допустить до души человека Бога, потому что гордость противоположна Богу, потому что Бог есть смирение. Смирение и кротость – основные его два качества. Как сам Господь и говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Итак, если уж сама истина, Господь Иисус Христос сам о себе такое сказал, но нам не нужно сомневаться. Но если так, значит, кротость и смирение – два важнейших, существеннейших духовных качества, которые мы должны воспринять как-то от Него. Но мешает этому их противоположность, гордость. Итак, смирение обретается через послушание. Ну вот включаемся в работу, думаем теперь, ну как же обрести вот это самое послушание, вот эту начальную добродетель, через которую как-то у нас должно возрасти смирение. Не понимая ту духовную сторону, которая здесь заложена, как вообще происходит этот процесс? Что значит послушание? Вообще кого слушаться? В чем слушаться? Опять возникает вопрос, до какой степени слушаться? А некоторые говорят, так вы что, человеков слушаться-то будете, что ли? Так люди же, они не являются источником истины. Они же не могут собой заменить Бога. Кого же надо слушаться-то? Загоняют нас в тупик. Говорят, слушаться надо Бога. Мы будем возражать или нет? Нет, мы не будем возражать, потому что действительно послушание нужно Богу. Почему именно так? Почему сейчас только через послушание можно вернуться к Богу? А потому что, говорят отцы, что мы отпали от Бога через что? Через непослушание. Обратите внимание. Через непослушание отпали от Бога, потеряли жизнь, вечность, благость, любовь самого Бога потеряли, потеряли рай, в котором пребывали наши прародители Адам и Ева, были изгнаны на землю, в которой теперь рождают нам тернии и волчцы, в которой теперь всякие разные природные катаклизмы, смена погоды, всякие разные жучки, паучки и бактерии, которые уничтожают добросовестно плоды наших трудов. То зимой начинают деревья цвести, как у вас, то у нас бывают такие морозы, что даже наши климатоустойчивые деревья замерзают. Особенно у нас-то хорошо понятно, когда весной стараются огородники что-нибудь там вырастить, хоть как-нибудь, дома выращивают рассаду, только вывезут ее, только посадят там в эти свои захудалые теплички, ночь уже мороз, сразу хлоп, все. Все, все труды. И тут не возроптать тяжело. Тяжело. Но на кого, если роптать-то будем? На погоду, на холод, на мороз? Это же все не само по себе действует. Это же все по Божьему попущению только так бывает. И в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой, Господь сказал Адаму. И не только в поте лица, с лишениями, со скорбями, с бедами, с болезнями. И в конце концов, после такой многотрудной жизни, человека ожидает смерть. Вот он самый страшный приговор, который натянули на себя первые люди Адама и Ева. И вслед за ними и мы попадаем под действие этого страшного приговора. Некоторые ропщут, говорят, ну что уж так Господь жестоко, ну что уж не мог разве Он ослабить действие закона, или, может быть, отменить его, или, может, погрозить пальчиком первым людям и простить их, и сказать, ну хорошо, еще раз вас прощу, оставайтесь, но больше уж с этого дерева все-таки не ешьте. Ну как мы так делаем в жизни, воспитывая своих деток, по 10 раз или даже по 300 раз предупреждая их о том, что то или это делать нельзя, они все делают. Нет, Господь ошибиться не мог. И Его ум не сравним с нашим умом. И Его воля превышает любые человеческие желания. Его правда, как небо отстоит от земли, так Его правда выше нашей лжеправды, нашей самости. Поэтому непослушание Богу, которое допустили первые люди в раю, нарушив ту божественную заповедь, исполняя которую они могли пребывать вечно в блаженстве, в благости, в любви к Господу, без всяких проблем, без необходимости даже тяжелого труда, без болезней, тем более без смерти, и все потомки могли пребывать там. Только так возмечтать на секунду, и я тоже. И я бы тоже, наверное, мог так быть, если бы не случилось там быть, если бы не случилась та трагедия. Но она случилась. И мечтания, и фантазии теперь они не имеют никакого смысла. И то непослушание, которое допустили первые люди в раю, несмотря на то, что были предупреждены, четко и ясно Господь сказал, в тот же день, в который вкусите, в тот же день и умрете. Не послушались, не послушались. Бога не послушались, Творца своего не послушались. Послушались кого? Страшно даже сказать, дьявола. Дьявола послушались, который первый отпал. И по злобности своей, и по зависти к первым людям, что они пребывают в блаженстве, которого он лишился, сам себя добровольно лишил, он решил соблазнить сначала жену, а потом она или через нее и Адама. Итак, вот оно, то трагическое непослушание, цена которому – это то, что все эти тысячелетия на земле мы видим. Те трагедии, которые случаются в человеческом обществе, та ужасная смерть, которая постигает абсолютно каждого человека, уже не считая те болезни, беды, страдания, всевозможные труды, которые приходят человеку нести здесь на земле. И ничем, никто, никогда не может уйти от этих трагедий на земле, в которые мы вошли через непослушание. Поэтому отцы так спокойно и уверенно нам говорят – что же, если через непослушание лишились вечной жизни, отпали от Бога, так теперь обратным путем надо вернуться к Богу. То есть теперь требуется послушание. Если там проявили самость, свою волю неправильно использовали, воспользовались этой своей волей, свободой, которую наделил человека Бог, Творец, то теперь нужно воспользоваться этой свободной волей правильно. То есть, отрекаясь от своей греховной воли, принять нужно Божью волю, послушаться Божьей воле, исполнить ее и через это послушание обрести то драгоценное смирение, которому Господь и дает благодать. Благодать вечного блаженства, благодать спасения. Итак, если все так просто, то в чем же проблема? В чем проблема? Если бы мы говорим, нам сейчас, вот в этот сад, вот это дерево, одно единственное, с которого Господь сказал не вкушать плоды, да неужели бы я хоть когда-нибудь к нему подошел, говорит человек современный, да неужели бы, да что же я, дурной что ли? такие страшные последствия. Не, я бы никогда. Что эти там Ева и Адам? Ну как они могли? Легко нам так бывает осудить, да, наших прародителей. Правда? Правда. Смотрите, а с их стороны, наверное, намного проще по-другому сказать. Они бы нас укорили в другом. Вот нас, они бы сказали, сам дьявол искушал, и у нас не было опыта. У нас не было опыта смерти. А у нас есть опыт смерти. У нас-то есть. У них не было этого опыта. Они еще не знали, что такое зло. А мы знаем, что такое зло. И не только знаем то зло, которое на нас действует и причиняет нам неприятности. Еще какое зло мы знаем? Которое мы сами производим, сами делаем. И как христиане-то мы уже не раз в этом убеждались. Если кто-то хоть однажды бывал на исповеди, то он же уже признавался в своих злодеяниях. Итак, признавшись в своих злодеяниях, получив прощение за искупительную жертву Господа Иисуса Христа, зачем же я, окаянный, повторяю это все? Зачем? У меня же есть уже опыт зла, у меня уже есть опыт страданий, у меня есть опыт болезней, у меня уже есть опыт смерти. Но пусть не моей еще личной смерти, но множество моих знакомых, близких, дальних, друзей. Если я не верю в этот опыт, то я могу зайти на кладбище. Отцы советовали бывать на кладбище, ходить туда и смотреть. Смотреть на могилы, смотреть на надписи, которые там есть. Вот человек прожил долгую жизнь. Он умер 80 с лишним лет. Ну, неудивительно. По нашим временам 80 с лишним лет – это хороший возраст. Пожил. Помучился, поработал, пострадал. Наверное, испытал какие-то минуты счастья, веселья, удовольствия. Но как тяжко каждый заканчивает свою жизнь. Как болезненны последние годы, который уже человек не испытывает почти никаких радостей, если только на какие-то короткие минуты, а больше все страдает, ропщет, все кругом болит, таблетки, лекарства, врачи, очереди. Господи, помилуй. А вот другая могила. На ней надпись говорит о том, что такой-то человек ушел из жизни в 40 с чем-нибудь лет всего. Что ж случилось? А, это родственник вот тех знакомых. Слышал, на машине разбился. Разбился насмерть. Куда спешил? Куда ехал? Бизнес, торговля, дела. Спешил заработать деньги. Страсть. Влекла страсть. В спешке не учли. При обгоне там что-то. Не успели. Раз, все. А вот другая могилка. Маленькие крестики на ней. Два ребеночка. Родные, по всей видимости. Они родились и не могли жить здесь на земле от самого начала, от самого рождения. Их долго держали в больнице. Сначала умер один, потом умер другой. Какая жуткая правда. Какие страшные, потрясающие вещи. Каково было матери пережить это все? Матери, которая еще была неверующая в те времена, когда это случилось. Итак, братья и сестры, вот он результат непослушания. И мы с вами, зная это все, почему-то продолжаем жить в этом непослушании. У нас нет сил. У нас, видимо, не хватает веры. У нас, видимо, не хватает мужества, чтобы начать послушаться Богу. В чем же мы должны, Господи, Тебя слушаться? Что Ты такое сказал? Где Ты это все изрек? А может быть, Ты это все написал? В чем теперь я должен послушаться Тебя, Господи, чтобы мне избавиться, наконец, от этих всех страданий, от этих всех бед и скорбей, но не так, чтобы меня совсем обошла смерть? Этот приговор уже не исключить, он неизбежен. Но так, чтобы, умерев здесь на земле, надеяться на вечное блаженство. Что же, Господи, я должен делать? Ну что же, братья и сестры, мы должны с вами делать? Смелые люди говорят заповеди соблюдать. Хотя редко кто скажет сейчас это. Почему? Потому что если мы так ответим, то мы же сами себе определяем программу нашей жизни. Так? Значит, чтобы вернуться к Богу, чтобы избежать той вечной муки адской, которая никак не сравнима с любыми бедами, страданиями и скорбями, даже с самой мучительной смертью здесь на земле. Отцы говорили, что даже пытки, долговременные пытки и страшная мука, разлучение души с телом, она все равно не сравнима никак с вечными адскими муками. И любые страдания здесь на земле, они сказали, это только тень. Это только тень вечных адских мук. И что же, Господи? Так значит, если я буду выполнять заповеди Твои, я не буду там вечно страдать. Хватит мне этих земных страданий. Неужели этот опыт еще не убеждает меня в том, что нельзя мне туда? Если здесь мне так больно, если здесь мне так тяжко и страшно и мучительно, то что же будет там-то? Если здесь любой из нас надеется, что хоть маленькая неприятность, но она все-таки пройдет. А если страдание посерьезнее, что оно когда-нибудь, может быть, кончится. Может, боль и мука когда-то будет заменена на хоть на какое-то утешение. Так мы думаем все. А люди неверующие, они вообще считают так. Да ладно, дотяну как-нибудь я до смерти, там все. Там точка. Там больше ничего не будет, закончится это все. В старости многие уже не хотят жить. Нажился, говорит, хватит. Зачем сейчас живу? Не знаю. Зачем, человек, живешь? Затем, что ты еще не готов предстать на суд Божий. Ты не все осознал в своей жизни, не все грехи признал, не во всех раскаялся, а некоторые одобряешь еще до сих пор. В некоторых вообще желаешь продолжения этих грехов. Эх, здоровье бы, люди говорят, эх бы сейчас молодость. И что бы ты сделал, человек? Да вот, честно сказать, вот эту бы страсть удовлетворил, вот эту бы удовлетворил. Так, конечно, никто не говорит, но говорят, вот это бы сделал, туда бы сходил, и вот тут бы утешился или насладился чем-нибудь. Так это же страсти. Это же те самые смертельные болезни души, которые утянут тебя, человек, в ад. Да ладно бы просто утянули. Так они же там вечно-то и будут мучить тебя. Вот эти откровения для современных людей так неприятны. Они просто шокируют, говорят, да ой, хватит на эту тему все. Терпеть больше не могу, слушать не могу. Уши заткну, говорят, уши заткну, отстаньте. Дайте мне прожить тут последние мои годы счастливо. Ну, хотя бы без вашего отчаяния, которое вы на меня нагоняете. Ну, вот так. Вот и на правда. Вот что значит сказать, жить по заповедям Божьим. А заповеди ведь непростые, заповеди тяжелые. Их и найти-то не так просто, их и понять-то очень сложно. И еще надо знать, какую применять, в какой мере. А где же силы-то взять для исполнения заповедей-то этих? Ударили тебя по одной щеке, подставляй другую. Ну что же это, Господи? Ну, как тут жить? Забьют, заплюют, раздавят. Благословлять проклинающих, делать добро ненавидящим, молиться за тех, кто нас обижает и гонит. Все. Сил нет, говорит человек, слушать вас. Сил нет. Что вы за кабалу придумали? А вот говорят, так надо исполнять евангельский закон. Только через послушание можно вернуться к Богу, избежать этой страшной вечной муки в аду, которая ни с чем тут на земле не сравнима. Рай, вечное блаженство. Говорят, так что там в вашем раю-то? Опять заповеди соблюдать? Опять с таким же трудом, как здесь? Или все молиться, непрестанно молиться, как вы говорите? Нет опыта, нет опыта. Даже представление об этом уже заставляет вздрогнуть. Что это значит непрестанно молиться? Да я вечером 10 минут не могу молитвенное правило выполнить. А если я стою 1,5-2 часа в храме, так у меня же весь позвоночник там уже скрипит и хрустит, ноги онемели, уже передумал все думы о прошлом, настоящем, будущем, помянул всех. И добром, и недобром помянул. И друзей вспомянул, и врагов вспомянул. А литургия все не кончается. Устали мы, говорят. Так это что? Там непрестанная литургия. Отцы говорят, да, там, в раю, непрестанная литургия. Посмотрите, как мы далеки. Как мы далеки. Это все вводит нас в недоумение. Буквально шок. Как? Что? Ну, давайте хоть немножко разгрузим эту проблему. Там ноги не болят. Там старости нет. Там горя нет. Там страдания нет, там проблем нет. Там молитва не дает такой тяжести, как здесь нам, грешникам, потому что тяжесть эту дают нам наши же страсти. Там нет страстей, там добродетели, там подобие Христу. И окажется там тот, кто Христу подобен. Здесь при жизни стал подобен. Того Господь и примет в свои небесные обители. Но если мы сохраним в себе подобие сатане, с этим подобием там будет невыносимо, конечно. Мы же как себе представляем рай из того состояния, в котором мы сейчас находимся? Вот какие мы сейчас в страстях, в суете, в беготне, в заботах, в проблемах, в грехах, мы думаем, что и там я в этом же состоянии окажусь. Ну, конечно, как я в этом состоянии там буду молиться? Какая там вечная литургия? Понять не могу, если все это здесь для меня неприемлемо. Если я все это здесь никак не мог полюбить, что мне мешает? Грехи мои мешают, мои страсти. А вот мы видим признание святых, которые пребывали уже здесь на земле, как в этой постоянной литургии. Опять не можем понять, как? А так, что Господь непрестанно пребывал в сердце этих удивительных людей. И благодать, о которой мы только мечтаем, молясь, приди и вселись вны, ничего не вселяется. Ничего не вселяется, кроме слов, которые на языке прозвенели и улетели куда-то. А в них вселялось Царство Небесное. И они говорили, если тень этого Царства так блаженна, что она заставляет забыть все скорби, все болезни, всех врагов, и даже любить этих врагов, и простить всех, хоть за что. И даже желать всем, самым даже отъявленным своим врагам, благополучия, благоденствия, прощения. И даже молиться на них, за них, Отче, прости их. Они просто не понимают, что делают, что нам причиняют зло. Если здесь, на земле, были такие люди, которые стяжали это самое Царство Небесное, оно еще как тень, но оно жило в них. И они испытывали такое блаженство, в сравнении с которым ничего равного не могло быть на земле и не было на земле. Поэтому Господь говорит, утру всякую слезу. Как там дальше? Утру всякую слезу со всякого лица. Любой, кто окажется в Царстве Небесном, любой, что значит со всякого лица? Да с любого человека, который там окажется, который обретет это Царство, через послушание здесь, на земле, через послушание евангельским заповедям. Тот любой никогда больше не прольет никакую слезу, потому что то блаженство, которое дает благодать Царства Небесного, оно покрывает любые скорби, какие бы ни были в жизни у человека когда-то. Даже в памяти они не могут воспрянуть с той силой и так воздействовать на человека, как они действуют здесь, потому что все их действие в сердце нашем через страсти наши. Там нет страстей. Не может больше никакая скорбь, никакая беда причинить человеку зло, страдание. Утру всякую слезу со всякого лица. Не будет больше там никакой скорби. Итак, неужели в этом состоянии, оказавшись, человек как-то затруднится, какой-то для него будет труд, благодарить Господа, подателя этих благ, время которого там нет. Оно здесь тягостно на земле, оно здесь мучительно. день, ночь, особенно в скорбях, в страданиях, особенно тяжелое время года, в каких-то особых трудах. Как тяжело мы переживаем это время. Там нет времени. Там нет мучительной, тягостной, тянущейся минуты. Там какое-то другое измерение, в котором живет благодать. Итак, братья и сестры, послушание. Раз уж вы сказали правильно, только послушание теперь может нас вернуть к Богу. Но послушание не просто так, как нам бы казалось, а послушание по евангельским заповедям, которые здесь для нас действительно очень трудны. Но если мы так легко бы могли вернуться обратно к Богу, подобно тому, как Адам и Ева без всякого труда получили эту благодать, Творец создал их и наделил этой благодатью. Если бы мы с такой же легкостью могли получать опять блаженство, то что бы с нами было дальше? Можно догадаться? Мы бы не ценили его. Мы бы с легкостью опять его теряли. Поэтому Господь, как премудрый, лучше нас понимал, что нельзя так просто простить первых людей Адама и Еву. И не по злобе так сделал Бог. По его премудрости, по его точному, великому пониманию того, что человек, обладающий даром свободы, которую наделил Творец человека, если что-то ему дано будет с легкостью, то, к сожалению, человек такой сможет в какой-то момент с легкостью опять воспользоваться неправильно этой свободой и опять пасть, и опять уклониться от послушания, как только что-то привлечет его вновь, подобно тому, как плоды на запретном древе по научению того же злого духа. Подобно тому, как и нас сейчас улавливают страсти наши. Злые духи с легкостью соблазняют нас тем, этим, вот этим всем. С легкостью соблазняют. И если бы они нас не соблазняли, мы бы намного легче могли отвыкнуть от этого. Тренировка, обыкновенная тренировка с пониманием того, что это нельзя, а это вот только можно. Но ведь есть страсть, как болезнь. Даже лечение болезни – это и то очень тяжелый, мучительный процесс. А тем более, если этой болезнью управляет злой дух, который не собирается нас выпускать, который считает нас своей добычей, своей жертвой, и желает, что мы бы ему приносили жертву. А что является для него жертвой от нас? Чего он от ждет? Грехов. Он ждет от нас грехов. Это жертва дьяволу. Итак, совсем не боясь опять нарушать послушание Богу, через непослушание, через нарушение евангельских заповедей, через совершение вот этих самых грехов по всем восьми страстям, мы опять приносим дьяволу жертву, опять не слушаемся Бога, опять нарушаем евангельский закон. Вот где сложность. Итак, до какой же поры наше непослушание будет нас отрывать от Бога? Где же, наконец, та граница, дойдя до которой я решусь, окончательно решусь, прекратить вот это все, что оскорбляет Бога моего, что отталкивает меня от Бога моего, что является опять непослушанием Богу? Потому что вот эти дела – это и есть нарушение евангельских заповедей. Это и есть непослушание Богу. Ведь только через послушание, как мы договорились, можно вернуться к Богу. Вот цена послушания. И вот цена непослушания. Итак, братья и сестры, говорить о необходимости послушания в наше время очень важно, потому что особенности нашего времени – очень сложные.